Хотя Вениций был болен и к уловкам грека уже привык, но он не удержался от улыбки. К тому же он обрадовался, что Хилон его понял. «Ладно уж, припишу, чтобы осушили твои слезы. Дай-ка сюда светильник». Хилон, уже вполне успокоенный, встал и, сделав несколько шагов к очагу, взял один из стоявших на выступе светильников. Но при этом движении откинулся назад капюшон, и свет упал прямо на его лицо. Тут Главк вскочил со скамьи и, подбежав, встал перед ним. «Не узнаешь меня, Цефас?» — спросил Главк. И голос его прозвучал так грозно, что все вздрогнули. Хилон, который приподнял было светильник, уронил его на пол и, скорчившись, застонал.
«Это не я, не я, пощади!»
Главк повернулся к сидевшим за трапезой. «Вот человек, — сказал он, — который продал и погубил меня и мою семью». Его история была известна христианам и Веницию, который не догадался, кто ему перевязывал раны, лишь потому, что от боли несколько раз терял сознание и не слышал его имени. Но для Урса этот миг и слова Главка были как молния, блеснувшая во мраке. Узнав Хилона, Урс одним прыжком очутился возле него, схватил его за руки и, отогнув их, ему за спину закричал. «Это он уговаривал меня убить Главка!»
«Пощадите!» — хныкал Хилон. «Я вам отдам, господин!» — воскликнул он, поворачивая голову к Веницию. «Спаси меня! Я же тебе поверил! Заступись за меня! Твое письмо я отнесу! Господин, господин мой!»
Но из всех присутствующих Вениций наиболее равнодушно наблюдал за тем, что происходит. Все дела грека были ему известны. А кроме того, сердце его не знало, что такое жалость. «Закопайте его в саду», — сказал он, — «а письмо отнесет кто-нибудь другой». Хилон решил, что эти слова — окончательный приговор. Кости его уже трещали в страшных лапах Хурса, из глаз от боли полились слезы.
«Заклинаю вашим богом, пощадите!» — стонал он. «Я христианин! Я христианин! А если не верите, окрестите меня еще раз, два раза, хоть 10 раз. Главк, это ошибка. Разрешите мне сказать. Возьмите меня в рабы, не убивайте, пощадите».
И приглушаемой болью его голос все слабел. Но тут из-за стола поднялся апостол Петр. Он скорбно покачал белой своей головой, склоняя ее на грудь. И глаза его были закрыты. Потом он открыл глаза и среди наступившей тишины заговорил. «Вот что сказал нам Спаситель. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз обратится и скажет «каюсь», прости ему». После этих слов апостола стало еще тише. Главк долго стоял, закрыв лицо руками. Наконец он отвел руки и сказал. «Цефас, пусть Бог простит тебе причиненное мне зло так, как я его прощаю тебе во имя Христа». И Урс, отпустив руки грека, поспешно прибавил. «Пусть Спаситель будет ко мне так же милостив, как и я прощаю тебе». Ахиллон рухнул на колени и, упершись в пол руками, вертел головою, как пойманный в сети зверь, испуганно озирался, словно не зная, откуда ждать смерти. Он еще не верил своим глазам и ушам и не смел надеяться на прощение. Но постепенно он приходил в себя. Лишь посиневшие губы дрожали с перепугу. «Отыди с миром!» — промолвил апостол. Хилон поднялся на ноги, но говорить еще не мог. Он безотчетно сделал несколько шагов к ложу Вениция, как бы ища защиты. Видимо, в голове у него еще не укладывалось, что Вениций, хотя и пользовался его услугами и в известной мере был его союзником, осудил его на смерть, между тем как люди, которым эти его услуги были во вред, его простили. Эта мысль появилась у него позднее. А теперь в его взгляде были только изумление и недоверие. Он уже понял, что прощен, но все же ему хотелось поскорее унести ноги от этих непонятных людей, чья доброта страшила его почти так же, как устрашала бы жестокость. Ему казалось, что если он задержится здесь подольше, произойдет опять что-то неожиданное. Поэтому, остановясь подле Веницы, он прерывающимся голосом попросил:
«Дай письмо, господин, дай письмо!»
Схватив протянутую Веницием табличку, он отвесил один поклон христианам, второй больному и, горбясь, прижимаясь к стене, выбежал из комнаты. Когда он очутился в саду, среди ночной тьмы, волосы у него опять стали дыбом от страха. Он был уверен, что Урс поспешит вслед за ним и прикончит его. Он побежал бы, сломя голову, да ноги не повиновались, а еще через мгновение и вовсе обмякли. Рядом с ним действительно стоял Урс. Хилон упал ничком на землю и заскулил:
«Урбан, во имя Иисуса Христа!»
«Не бойся», — сказал Урбан. «Апостол наказал проводить тебя за ворота, чтобы ты в темноте не заблудился. А если у тебя нет сил идти самому, отвезти домой». Хилон приподнял голову.
«Что ты сказал? Как? Ты меня не убьешь?»
«Нет, не убью. А если я слишком крепко тебя схватил и повредил тебе кости, ты уж меня прости».
«Помоги мне встать», — сказал грек. «Так ты меня не убьешь, нет? Проводи меня на улицу, дальше пойду сам».
Урс поднял его с земли, как перышко, и поставил на ноги. Потом проводил по темному переходу во двор, из которого через длинную прихожую был выход на улицу. Идя по коридору, Хилон повторял в ужасе про себя:
«Я погиб».
И лишь когда они оказались на улице, успокоился.
«Дальше я пойду сам», — сказал он.
«Да будет мир с тобой».
«И с тобой, и с тобой. Вот только передохну».
После ухода Урса он, наконец, вздохнул полной грудью. Ощупал себе живот, грудь, точно желая убедиться, что жив, и торопливо зашагал вперед. Но через несколько десятков шагов он остановился и спросил себя:
«Почему он все-таки меня не убил?»
И хотя он уже толковал с иврицием о христианском учении, и с Урбаном беседовал у реки, и в Истриане слышал проповедь, ответа на этот вопрос он не мог найти. Также Вениций не мог себе уяснить, что произошло, и был удивлен почти не менее Хилона. То, что с ним самим эти люди обошлись таким образом, и вместо того, чтобы отомстить за нападение, заботливо перевязали его раны, он приписывал частью их вероучению, а в большей мере Лигии, но также значительности своей особы. Однако их обращение с Хилоном превосходило его понятие о человеческой способности прощать. И невольно он задавался вопросом: почему они не убили грека? Ведь они могли это сделать вполне безнаказанно. Урс закопал бы его труп в саду или ночью унес бы к Тибру, чьи воды в те времена, когда ночной разбой нередко учинял сам император, сплошь да рядом выносил по утрам на берег человеческие трупы. И никто даже не задумывался, откуда они. Вдобавок, по мнению Вениция, христиане не только могли, но должны были убить Хилона. Впрочем, жалость была не вовсе чужда миру, которому принадлежал молодой патриций. Бывало, что и в Риме к побежденным относились милостиво. Но месть за личное оскорбление была в глазах Вениция, как и всех римлян, вполне законной и оправданной. Пренебрежение ею было противно его сердцу. Правда, в Истриане он слышал, что любить следует даже недругов, но он считал это некой теорией, не имеющей значения в жизни. И еще у него теперь появилась мысль, что Хилона, возможно, не убили потому лишь, что в этот день был какой-то праздник, ну или какая-то четверть луны, при которой христианам не дозволялось убивать. Он слышал, что у некоторых народов в иные дни не разрешается даже войну начинать. Но в таком случае почему не отдали грека в руки правосудия? Почему апостол говорил, что если кто-нибудь согрешит 7 раз, то следует ему простить 7 раз? И почему Главк сказал Хилону: «Пусть Бог простит тебя так, как я прощаю»? Ведь Хилон причинил ему самое страшное зло, которое только может причинить человек человеку. И у Вениция при одной лишь мысли, как поступил бы он с тем, кто, например, убил бы Лигию, кровь закипала в жилах. Каких бы только мук не причинил он, мстя убийце. А тот простил. И Урс простил. Он, который, по сути, мог бы убить в Риме любого и совершенно безнаказанно. Для этого ему потребовалось бы лишь убить неморенского царя и занять его место. А с человеком, победившим Кротона, разве сумел бы справиться гладиатор, носящий это звание, которое получали, только убив предыдущего царя? На все эти вопросы было только один ответ. Они не убивали, ибо были полны такой доброты, какой еще на свете никогда не бывало, и безграничной любви к людям, повелевавшись забывать о себе, о своих обидах, о своем счастье и о своей беде, и жить для других. Какую награду люди должны были за это получить, о том Вениций слушал в Истриане, но понять до конца не мог. Более того, он полагал, что земная жизнь, в которой ты должен отречься от всего, что есть счастье и наслаждение, ради блага других, немногого стоит. И в его мыслях о христианах, вместе с величайшим удивлением, были в это время и жалость, и толика презрения. Он находил, что они подобны овцам, которых рано или поздно съедят волки. А его натура римлянина не способна была уважать тех, кто отдает себя на съедение. Все же одно поразило его. После ухода Хилона глубокая радость просияла на всех лицах. Апостол подошел к Главку и, возложив руку на его голову, молвил: «Христос в тебе победил!» А тот возвел глаза горе, и была в них такая вера и сердечная радость, словно на него свалилось огромное неожиданное счастье. Вениций, которому была бы понятна только радость совершенной мести, смотрел на него расширенными от лихорадки глазами, как смотрел бы на одержимого. Однако затем он увидел, не без тайного возмущения, как Лигия приложилась своими устами царевны к руке этого человека, с виду похожего на раба, и ему показалось, что в мире все перевернулось. Потом возвратился Урс и стал рассказывать, как он вывел Хилона на улицу, да как просил у него прощения за то, что мог повредить ему кости. И апостол за это благословил и его. А Крисп заметил, что ныне день великой победы. Услышав слова о победе, Вениций окончательно перестал что-либо понимать. Но когда Лигия опять принесла ему прохладительный напиток, он на миг удержал ее руку и спросил: «Значит, и ты мне простила?» «Мы христиане, нам нельзя таить в сердце злобу». «Лигия», — сказал он, — «кто бы ни был твой бог, я почту его гекатомбой только потому, что он твой». На что она возразила: «Ты почтишь его в сердце, когда полюбишь его, только потому, что он твой», — слабеющим голосом повторил Вениций и прикрыл глаза. На него опять нахлынуло бессилие. Лигия ушла, но через минуту воротилась и, подойдя совсем близко, склонилась над Веницием посмотреть, спит ли он. Вениций ощутил ее близость и, прикрыв глаза, улыбнулся. А она легонько приложила к ним руку, словно желая его усыпить. И тогда невыразимое блаженство разлилось по его телу, но заодно он почувствовал, что очень болен. И действительно, с наступлением ночи жар усилился. Веницей не мог заснуть и все время следил глазами за Лигией, что бы она ни делала. Временами, однако, он впадал в полузабытье, при котором видел и слышал все, что вокруг происходило, но явь смешивалась с лихорадочными видениями. Ему чудилось, будто на старом заброшенном кладбище стоит храм в виде башни, и Лигия там жрица. Он не сводил с нее глаз, а она стояла на верхушке башни с лютней в руках, вся озаренная светом, похожая на жриц, которые по ночам поют гимн Луне. Он видел таких на востоке. А он с огромным напряжением поднимался по винтовой лестнице, чтобы ее схватить. И за ним полз Хилон, стуча от страха зубами и повторяя: «Не делай этого, господин, она жрица, за которую он отомстит». Веницей не знал, кто этот он, но понимал, что намерен совершить святотатство, и также испытывал жгучий страх. Но когда он добирался до балюстрады на верхушке башни, возле Лигии вдруг оказался апостол с серебряной бородой и молвил: «Не прикасайся к ней, она принадлежит мне». Сказав это, апостол вместе с нею пошел по полосе лунного света, будто по небесной дороге, а он, Веницей, простирал к ним руки и умолял, чтобы они взяли его с собой. Тут он проснулся, пришел в себя и обвел взором комнату. Огонь в очаге уже едва горел, но свет от углей шел достаточно яркий. Все, греясь, сидели у очага, так как ночь стояла холодная и в комнате было не тепло. Веницей видел вылетающие из уст их облачка пара. Посередине сидел апостол. У его ног на низенькой скамеечке Лигия. Рядом с ним Главк, Крисп, Мириам, а по краям с одной стороны Урс, а с другой стороны Назарий, сын Мириам, отрок с миловидным лицом и длинными до плеч черными волосами. Лигия, подняв глаза, слушала апостола, и все лица были обращены к нему, а он что-то говорил в полголоса. Веницей теперь глядел на него с суеверным страхом, почти таким же, какой испытал в лихорадочном сне. И он подумал, что в горячечном бреду ему явилась истина, и что этот почтенный пришелец из дальних краев действительно отнимает у него Лигию и ведет ее неведомыми путями. Он также был уверен, что старик говорит о нем и, может быть, сейчас рассуждает о том, как его с ней разлучить. Веницию казалось невероятным, чтобы кто-то мог говорить о чем-то другом. И он, напрягши все свои умственные силы, стал прислушиваться к словам Петра. Но он ошибся. Апостол опять говорил о Христе. «Только этим именем они и живут», — подумал Веницей. Старик рассказывал о том, как Христа взяли под стражу. Пришел отряд воинов и служителей первосвященников, чтобы взять его. Когда Спаситель спросил у них, кого они ищут, они отвечали: «Иисуса Назарея». Но когда он им сказал: «Это я», они упали на землю и не смели поднять на него руку. И только после вторичного вопрошания взяли его. Тут апостол сделал паузу, протянул руки к огню, затем продолжал. Ночь была холодная, как это, но сердце во мне вскипело, и я выхватил меч, чтобы его защитить, и отрубил ухо рабу первосвященника. И я защищал бы его усердней, чем собственную жизнь, если бы он не сказал мне: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не выпить чаши, которую дал мне отец?» И тогда его взяли и связали. Вымолвив это, старик приложил руки ко лбу, желая, видимо, успокоить вихрь воспоминаний, прежде чем продолжить рассказ. Но тут Урс, не в силах сдержать себя, вскочил на ноги, поправил кочерышкой дрова в очаге, так что искры брызнули золотым дождем, и пламя заиграло ярче. после чего Лигеец сел снова и воскликнул. «Ну и пусть бы сталось, что суждено!» И мгновенно умолк, когда Лигия приложила палец к его губам. Только шумно дышал, и было видно, что в душе он возмущен. Он, конечно, всегда готов целовать апостолу ноги, но этот один его поступок одобрить он не может. Да если бы при нем, Урсе, кто-нибудь вот так поднял руку на Спасителя, да если бы он был рядом с ним в тот момент! Ой-ой, только косточки бы захрустели у солдат, у служителей первосвященника! И у него даже слезы навернулись на глаза при мысли об этом. От горя и от мучительного сомнения, ибо подумав о том, что защищал бы он Спасителя не один, но призвал бы на помощь других лигийцев, молодцов, хоть куда, он в то же время понимал, что, поступив так, выказал бы неповиновение Спасителю и помешал бы спасению мира. Потому-то он и не мог сдержать слез. Наконец Петр отнял руки от лба и продолжил свое повествование. Но Веницей опять впал в лихорадочное полузабытье. Нынешние речи апостола смешались у него в мозгу со слышанным прошлой ночью в Остриане рассказом о том дне, когда Христос явился ученикам на берегу Тивериадского моря. Веницу увидела широкая морская гладь, на ней рыбачья лодка, а в лодке Петр и Лигия. Сам же он плыл изо всех сил за ними, но боль в сломанной руке мешала их догнать. Поднялась буря, волны заливали ему глаза, и он стал тонуть, громко призывая на помощь. Тогда Лигия опустилась на колени перед апостолом, и тот повернул лодку и протянул ему весло, ухватившись за которое, Веницей с помощью их обоих забрался в лодку и упал на нее дно. Но потом, чудилось ему, он, встав на ноги, увидел множество плывущих за лодкой людей. Пенистые волны накатывались на их головы, у иных были уже видны лишь торчавшие из водоворота руки. Но Петр спасал тонущих одного за другим и брал их в лодку. А та каким-то чудом все расширялась. Наконец целая толпа народу наполнила ее, не меньше, чем та, что собралась в Остриане. И толпа эта еще росла и росла. Веницей диву давался, как могли все они там уместиться. И ему стало страшно, что лодка пойдет на дно. Но Лигия начала его успокаивать и показывать ему сияние на далеком берегу, к которому они плыли. Это видение Веницей опять смешалось с тем, что он слышал в Остриане из уст апостола о явлении Христа у озера. И теперь в ореоле этого сияния на берегу он видел фигуру человека, который Петр вел лодку. И чем ближе подходила лодка, тем тише становился ветер, спокойнее была поверхность воды и ярче сияние. Толпа запела сладкозвучный гимн, в воздухе запахло нардом. Вода заиграла радужными красками, будто на дне расцвели лилии и розы. И, наконец, лодка мягко уткнулась в песок. Тогда Лигия взяла его за руку и молвила: «Идем, я поведу тебя!» И повела его туда, где было сияние. Веницей опять проснулся, но видение рассеялось не сразу, и ясность ума возвращалась постепенно. Еще какое-то время ему мерещилось, что он на берегу озера, и что его окружает толпа, в которой, сам не зная зачем, он разыскивает Петрония и удивляется, что не может его найти. Яркое пламя очага, у которого уже никто не сидел, окончательно протрезвило его мысли. Ветки олив лениво рдели под розовым пеплом. Зато пиневые щепки, видимо, недавно подброшенные на жаркие угли, с треском выбрасывали языки яркого пламени. И в его свете Веницей увидел Лигию, сидевшую вблизи его ложа. Ее вид взволновал его до глубины души. Он помнил, что ночь она провела в Остриане и целый день помогала при лечении его ран. А теперь, когда все удалились на покой, она одна бодрствовала у его постели. Легко было догадаться, что она утомлена. Сидела она неподвижно с закрытыми глазами. Веницей не знал, спит она или просто о чем-то задумалась. Он смотрел на ее профиль, на опущенные ресницы, на лежавшие на коленях руки, и в языческой его голове с трудом пробивалось понимание того, что рядом с греческой и римской красотой обнаженного, уверенного в себе и гордого своими формами тела есть на свете иная, для него новая, беспредельно чистая, духовная красота.